Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». Говорим о входе Господнем в Иерусалим с нашим гостем, протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Резоположения в Леонове, преподавателем кафедры библистики Московской духовной академии. Есть что-то важнее чуда? Вы пришли к такому выводу, мы незадолго
есть. Позиция руководства.
Да, и ведь это же просто каким-то чудовищным образом накладывается на сегодняшний день абсолютно идеально. Да,
да. То есть, да. И даже отречение родителей от собственного ребенка.
Да, ничего не изменилось, наша реальность по-прежнему такова, что есть что-то важнее чуда. Я, например, когда с атеистами общаюсь, я вот спрашиваю всегда, неужели в вашей жизни, там, ну, вот тебе там 50 лет, у тебя никогда в жизни чуда не происходило? Ни разу ты не был свидетелем чуда, ведь был. Ну, это случайность, говорят они. И тут я просто опускаю руки, потому что, ну, понятно, что есть что-то важнее чуда.
Нет, понимаешь, одна история, когда человек не замечает. Когда человек пропускает.
Умный человек не может не заметить.
Не все умны. Вот.
Среди атеистов очень много интеллектуально развитых людей.
Или он это делает... Вот, понимаете, опять же, в этой ситуации я уже сказал, по-человечески фарисеев и саддукеев я понимаю. Вот они все-таки, исходя из своих высших идеалов, причем они, в которых они искренне верили, и подтверждение которым есть тоже в веках, слава богу, 5500, да, лет до Рождества Христова, от сотворения мира. Ну, то есть там...
Ну, нет, это не... Ну, сейчас мы на другую тему идем.
Я вот поправлю. То есть у них есть какая-то аргументация, причем исходя из действительно в их понимании высших идеалов. А вот как раз родители, для которых судьба собственного ребенка и чудо, совершенное с ним, оказывается менее важным, чем позиция руководства, вот эта возможность как бы не выпасть из существующей структуры. Вот это вот для меня абсолютно. Еще раз говорю, чудо можно не заметить из своих идеологических установок или просто пропустить. Но когда ты его видишь, а позиция руководства иная, и ты делаешь вид, что ничего не произошло, вот это вот стыдно. Я почему с самого начала заговорил про стыд? Потому что здесь, во всей этой истории, такое количество поводов устыдиться. И в этом, ну, для меня смысл. Как редко в каком вот 210-м празднике, как редко в каком событии, когда тебя просто вот макают. Посмотри на себя, посмотри. Ты лично, никто не знает. Ты лично должен взять, ну, хотя бы признаться себе в том, как ты себя ведешь. Там, не знаю, уже публичное покаяние, еще что-то. Но себе-то ты признайся. Нет. Нет, и даже себе страшно признаться.
Ну, это интересно то, что когда кричали «Христу распни», прямо говорится, что в народе ходили священники, убеждали.
Да.
Именно так говорить. Да, и я думаю, что здесь есть еще несколько таких интересных моментов для размышления, потому что на самом деле евангелисты, то, что у нас некая есть такая предустановка, что да, вот Евангелие описывается чудеса Христовы, да, описываются, но если мы вот просто пойдем на такой эксперимент и просто посчитаем суммарно, да, вот в пропорциональном отношении, сколько в Евангелиях рассказывается про чудеса, мы увидим, что на самом деле это очень локальные отрывки, их по сравнению с общим текстом Евангелий не так много. Более того, что сам Христос постоянно говорил тем, кого он исцелил, что не рассказывайте никому, да. И волей-неволей это и не придерживаются сами евангелисты. То есть рассказы о чудесах есть, вот, но на самом деле их не так много. Даже вот в таком, казалось бы, Евангелии, которое обычно называют Евангелие действия, Евангелие от Марка, где, казалось бы, действительно мало поучений, в основном описаны события. И то, наверное, почти половину, ну, может быть, чуть меньше Евангелия занимает что? Описание последних дней жизни Христа и его крестной смерти и воскресения.
Что да, важнее.
Есть, да, что, конечно же, нам показано самим евангелистам, что важнее, для чего все это. Потому что, на самом деле, вот таких вот странствующих кудесников, наверное, было много в то время. всяких там колдунов, экстрасенсов, ясновидящих, которые ванговали вот, за определенное вознаграждение, да, вот, было пруд-пруди, они пользовались большой популярностью, поэтому все-таки видно, что евангелисты пытаются образ Христа дистанцировать от образа такого заурядного чудотворца вот, по заявкам. Да, и дают понять, что же самое важное. И вот эти вот, на самом деле, драматические события, нравственно драматические, о которых мы сегодня говорим, они вот, на самом деле, меня приводят в большее удивление, трепет, нежели вот рассказы о чудесах.
А кто-нибудь пробовал, еретическая мысль сейчас будет высказана, оставить текст без чудес? Вот прочитать так текст Евангелия какого-то, где не будет описания чудес. Изменится ли от этого смысл? Мне кажется, нет. Я не пробовал. Но мне кажется, что от этого общий смысл, направленность и даже убедительность этого всего решительно не изменится. Потому что и в этом тоже там параллель с сегодняшним днем. Потому что если мы действительно верим в это, ну вот сегодня никто не приходит и там смердящего с трупными пятнами не воскрешает. Значит ли это, что нет
благодати.
Благодать. Значит ли это...
Что нет спасения.
Что нет спасения.
Нет.
И у меня, ну, мы про это тоже здесь в этой студии неоднократно говорили, возникает ощущение, что, ну, это, слушайте, люди, ну, я вот вас и так убеждаю, и так убеждаю, и не прошибить. Ну, хорошо, вот вам там свиньи, пусть свиньи бросятся с обрыва. Вот уж, это вот нас вот, да. А вот это все...
Ну, Христос говорит, вы, говорит, ходите за мной, потому что ели хлеб и насытились.
Да. А я бы дальше даже пошла. Ведь у некоторых святых отцов встречается мысль о том, что любой народ того времени, приди, не только иудейский, приди к нему Христос, поступил бы с ним точно так же. А мне кажется, что даже приди он сегодня, мы бы поступили с ним точно.
Безусловно, да, тут классиков не будем вспоминать даже. Да,
это, и что же очевидно. С этим совсем делать-то?
Ничего. Вот опять же, там одна из мыслей, которые, ну, это тоже, у кого что болит, тот о том и говорит. Я все время говорю примерно про свое, находя поводы какие-то. Вот есть, с одной стороны, поведение толпы в этой ситуации, а есть все равно так или иначе поведение каждого конкретного человека из этой толпы. И то, что следует за этим, ну вот просто сам финал этого земного пути Христа, это все равно доказательство того, что один, сам один. Поэтому мой глупый вопрос, по-моему, года два назад, когда мы начинали программу, а что же эти апостолы, ты не бросились, да и не освободили Христа в Гефсиманском саду? Ну, в общем, силы были равны, там не так много пришло его арестовывать. Нет, он отстраняет. Да, ухо, значит, на место, ты отойди, не надо, потому что все равно перед Богом сам один. Даже не в группе 12 или 13 человек, уж совсем не в толпе. И вот это вот все время противостояние массы, когда давайте мы массы куда-нибудь пойдем, и все как один, значит, вот это коммунистическая такая идея. Вот и массой мы войдем, значит, в Царствие Небесное или в коммунизм. Нет, один, персонально. И твоя персональная ответственность, и твой персональный путь. А вовсе не надо, ну, опять же, сейчас, может быть, это кем-то будет воспринято неправильно. Нет такой уж нужды в объединении, если все равно это твой персональный крестный путь.
Я бы здесь добавил, знаете что? Что не только то, что выбор делает каждый конкретный человек, да? Вот, хотя не будем забрасывать со счетов то, что вот так называемый пресловутый как бы стадный инстинкт, он как бы действует. Да? Вот. А, более того, что человек принимает решение в каждый момент своей жизни. То есть мы вот удивляемся, почему сначала встречали, а потом кричали «распни». Но вы понимаете, человек, он не аккумуляторная батарейка. Вот если вот он долго-долго находится в какой-то традиции, да, ведет себя правильно, значит, это залог того, что дальше вот этого запаса энергии хватит еще на долгий путь. Да? Нет, Человек может в одну секунду изменить мнение и пасть. Вот жития там наполнены эпизодами, когда подвижник терял все десятилетия своей подвижной жизни, падая фактически за несколько секунд, совершая какой-либо грех, хотя вроде как ничто не предполагало такого падения. Да. То же самое речь о народе. Там 900 лет христианства на Руси, да, революция. А угу. Как же так? Вот столько лет христианства на Руси, и вдруг революция? А очень просто, потому что народ и человек – это не аккумулятор. Вот. Он делает выбор свободный каждый день, каждую минуту, каждую секунду, под воздействием множества факторов, как внешних, так и внутренних. Поэтому, да, некие, скажем так, наработки духовные могут ему помочь, а могут и не помочь. А если они неправильные, а если все не глубоко?
А да? Если внутреннего меньше, чем внешнего?
Да, гораздо. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому здесь не надо вот такую питать иллюзию, что вот сначала вот они вот все вместе так, а потом почему же потом вот так. По-моему, это абсолютно естественно. Абсолютно естественно для жизни. Вот ну, как часто, например, начальник на работе, его все ругают. Вот, пришел другой, смотрит, вот Иван Иванович, ты какой был, а это новый. Вот. То есть, казалось бы, вот те же самые люди, да, но которые меняют свою позицию достаточно быстро. Поэтому меня это как раз вот изменение вот поведения народа в данном случае абсолютно не удивляет.
Так вот, вы сказали, вот это вот внутреннее и внешнее. А, потому что если это толпа, и если инстинкт толпы определяющий, то как раз вот этого внутреннего может быть не быть вообще. И даже человек, который там ходил в синагогу, ну, все идут, я иду, понимаете? Вот все равно это внешний такой посыл. Это совсем не гарантирует того, ну, и равно, извините, в храм. Все идут, и я иду. Это не гарантия того, что внутри выстраивается убежденность
в ее, в общем-то, не требовалось.
И вера.
Так, а может, еще хуже
быть? Вы народ Божий, царственное священство, да. Народ Израилев. Угу. И поэтому, конечно, это мышление народное, конечно. Мышление коллективное.
А вы народ богоносец. И этого тоже достаточно.
Поэтому так страшно быть недопущенным в синагогу.
Да, и наверное, так страшно быть там вне церкви. Но если... тогда простим им, ибо не ведают, что творят. Сейчас-то ведают, что творят. И если все равно, вот главная твоя задача, это не выстраивание вот этого Царства Небесного внутри тебя, и я к чему все? Я все время к тому, что внутри. А если это, ну, традиции семьи, понимаете, традиции страны, и вот мы все как один, опять же, и потому что все как один, а не потому что есть внутренний позыв такой вот необходимый.
Да дело же даже не в традициях, да, дело же в том, что субъективное против объективного выстоять не может. Очень нужно обладать большой силой духа и
так
воли.
Так в этом же смысл, Таня.
Помните какие-то, я уже не помню, в чем там была суть, но исследование было в том, что там, ну, там одному человеку в группе показывали 2 × 2 = 5,
да.
И он говорил, да нет, вы что, это 4. А все остальные говорили, нет, это 5. Да. И там через час он уже вообще был не уверен в том, что это 4, и он был готов согласиться с большинством и решить, что со мной что-то не так, да, и это такой, ну, в какой-то нелепой мелочи так действует. А как это сильно действует в абсолютно таких определяющих вещах в жизни?
Ну, мне кажется, здесь мы вот на этой колее рассуждений не должны остановиться. Знаете почему? Потому что если есть, скажем так, коллективизм, да, некая общность в ее неком больном состоянии, да, вот, как только что вы описали, это не значит, что нужно отрицать общность
любой,
да, в здоровом состоянии.
Да,
потому что мы понимаем, что не объединяясь друг с другом, невозможно объединиться с Богом и невозможно вернуться в райское состояние. Поэтому мы не просто каждый по себе верующий, мы церковь Христова, мы собрание во Христе. Да? Поэтому здесь тоже вот, ну, как бы с водой не выплеснуть ребенка.
Нет,
вопрос в том...
Я про то, что это не отменяет необходимость внутренней работы. Что нельзя, неприлично, стыдно, вот опять же про стыд, стыдно не заниматься вот этой внутренней работой, а полагаться только на то, что ну, вот и я со всеми.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский. Давайте, может быть, тогда как-то определимся, как нам к правильной общности-то прилепиться. Вот чтобы все-таки наше духовное, субъективное, оно находилось в гармонии, в унисоне с общим духовным, да?
Ну вот у меня есть один простой рецепт, простите, я вклинился, и он не потому, что я такой умный, а потому, что я слышу этот рефрен здесь и во время записи этих программ. Если это любовь как движущая сила, то, в общем, все.
То ты в порядке и на месте.
То ты в порядке.
То ты дома.
Как только появляется агрессия, как только появляется желание затоптать, подчинить, унизить, в этом есть какая-то фальшь. Я не прав?
Правы. Поэтому мне кажется, что все эти негативные элементы, да, как бы человеческой общности, да, которые могут проявляться, вылезать, да, в тех как бы исторических условиях, вот, они должны уравновешиваться тем, что все-таки в христианской церкви есть призыв к очень такому активному внутреннему деланию. Вот это очень важно. То есть, да, мы спасаемся в церкви, вот, но почему? Какова критерий принадлежности нашей к церкви? Это наше внутреннее состояние. Вот это нужно понять. То есть не внешнее членство в ней, да, а внутреннее состояние. Недаром, когда мы каемся, священник, когда нам читает молитву, примири и соедини Господи этого церкви. И вот возникает вопрос, а что же, вот до момента покаяния я был вне церкви, может быть, ты не принадлежал ей всецело или принадлежал к неким-то ущербным образом, потому что тебя отделило от церкви не то, что ты не пошел в храм или не то, что ты, скажем так, не объединился с кем-то в один коллектив, два, а именно твое внутреннее состояние, которое стало следствием твоих личных нравственных духовных решений. Вот. И поэтому здесь, мне кажется, что любое как бы здравое духовное руководство, вот, оно пытается все-таки человека вывести на какую-то, ну, скажем так, объективную позицию. Есть духовник, есть твоя историческая община церковная, в которой ты сейчас пребываешь, да? Вот. Но есть вещи объективные. Евангелие, учение святых отцов. И поэтому только сопоставляя вот это все вместе, да, ты можешь остаться в православии, ты можешь остаться в христианстве. Вот. Это не... Поэтому наличие церкви, оно не противоречит вот этой внутренней кропотливой духовной работе, которая, конечно, уже будет рождать некую самостоятельную позицию. Вот.
Знаете, есть исторический такой момент, который, по-моему, тоже очень показателен. Как известно, в 17-м веке в России, на Руси тогда еще, наверное, правильно говорить, был принят, ну, особый ритуал празднования вербного воскресения, когда от Царской площади, от храма Василия Блаженного, патриарх на коне и царь Алексей Михайлович в те поры вел под усцы, там на лобном месте раздавали эти ветви вербы, и дальше к Спасским воротам. И царь пешком вел под усцы, ну, как бы символ этого там осла и патриарха, восседающего на осле. И дальше они приходили через Спасские ворота, и пока до Успенского собора, значит, шли, звонили колокола везде, ну, вот по всей Москве звонили. В 683-м, кажется, если мне не изменяет память, году, десятилетие Петр Алексеевич впервые прошел, держа под усцы этого самого коня. Дальше к нему присоединился Иван, и они вдвоем это делали. И так продолжалось ровно 10 лет. Повзрослевший Петр Алексеевич, Петр Первый, решил, что, ну, что-то как-то унизительно, понимаете. Царь идет и ведет под усцы, там восседает. А следующим шагом этого же царя Петра Алексеевича было упразднение института патриаршества, создание синода и приравнивание церкви к одной из коллегий наравне с остальными министерствами государства. И вот это вот нежелание...
Умолиться.
Оно в итоге привело к изменениям, ну, по-моему, не лучшим и для государства, и для церкви православной в российском государстве в том числе. И это такая вот иллюстрация. В общем, она меня задела первый раз, когда я увидел там, ну, довольно известное полотно Алексея Михайловича, там что-то как раз вот там, празднование вербного воскресенья, 17 век. Не помню, может быть, Рябушкин, может быть, нет. И вот этот отказ Петра от положения ведущего под устцы коня, на котором все-таки сидит патриарх, раз в году. Раз в году в честь праздника входа Господня в Иерусалим. Унизительно. И сколько из этого всего дальше следует?
Ну, вы знаете, тут, конечно, не только этот момент. Все-таки, понимаете, патриарх Адриан, который...
Нет, я все понимаю. Опять есть объективные обстоятельства, исторические причины.
И народ это... русский от злоглагольств лютерских и пипок табацких объюродил. Понимаете, это же не только к народу обличение.
Да, да. Но это опять вот... Ну, как бы осознание себя, причем каждому, наверное, там, не надо, я не ставлю себя на одну доску с Петром Первым, но вот это вот эти нежелание умолиться, оно как-то, оно живет.
Вы знаете, я несколько под другим углом смотрю на эту проблему, вот, потому что первое, что нужно понимать, что царь Петр, ну, вообще, скажем, традиционно царская власть, она не мыслила себя, как, например, власть светская, а вот патриарх, там, власть духовная.
Он же император.
То есть он считал себя, полноценным членом церкви, имеющим в церкви особую миссию, и вот эту миссию, то, как он ее понимал, он ее осуществлял. То есть это не то, что вот есть некий светский владыка, да, который вдруг решил на место поставить этих клерикалов, да. Вот. А он считал себя членом церкви. Более того, что в последующих формулировках император – глава церкви, да, греко-российской, понимаете? Поэтому здесь вот иногда вот представляют, как вот светская власть решила задавить духовную. Ну, в общем-то, это в некоторой степени так, но это не совсем был бы взгляд как бы именно исторический, да, это больше взгляд через призму нашего времени.
Я почему говорю, вот. Что есть масса причин и обстоятельств.
Да, потом все-таки здесь императорская власть была достаточно откровенная, поскольку духовный регламент прямо заявлял, что у народа будет смущение, если два авторитета, да, должен быть кто-то один, а вдруг возникнет мысль крамольная, а кто же из них более важнее, да, кого слушать. Я несколько вольно передаю сейчас содержание духовного регламента, но, в общем, достаточно точно. То есть это мало того, что это не какие-то были скрытые мотивы, да, а это, в общем-то, было написано прямым текстом, да. Вот, но все-таки, что касается последствий вот этого поступка Петра Первого, ну, во-первых, все-таки не так все произошло быстро.
Да, конечно, не
быстро. Синод был только через 20 с лишним лет, да, после смерти патриарха Адриана. Но на самом деле последствия для Русской Православной Церкви были не только отрицательные, но и положительные. Одним из которых неоспоримых благих последствий это было появление в Русской Церкви науки и образования. Это раз. И введение в отношения церковные и в том числе иерархические, скажем так, законности.
Светской законности.
Просто законности, власти закона в противовес некому, скажем так, произволу, вот, ну, скажем так, произволу клерикальному. То есть понятно, что отрицательно то, что да, действительно церковь она была встроена в государство, вот, и служила определенным его, скажем так, целям, вот, но такого всплеска миссионерства, как мы видим в XIX веке, вот просто если изучить историю миссионерства XIX века, это невиданная по масштабу, по активности, по плодотворности деятельность русской церкви, по просвещению там, индейцев, японцев, малых народов,
севера.
Да, России, севера, и не только севера. Вот сейчас после там, 25 лет, в общем-то, свободы от советского гнета мы вот не наблюдаем и десятой доли вот всплеска того миссионерства, которое проходило, которое являлось в синодальной церкви. Поэтому ну, здесь должны быть очень взвешенные
после
оценки.
После отмены патриаршества тоже не наблюдался такой всплеск. Для этого понадобилось все-таки, ну, век, скажем так. Посмотрим, что будет через век после падения советской власти.
Да, но все-таки, возвращаясь к сегодняшнему дню и к сегодняшнему празднику, ведь, по большому счету, сегодня заканчивается Великий пост, да? И начинается Страстная неделя, которая уже является собой какую-то вообще отдельную часть.
Лазарева суббота и вербное воскресенье, они открывают абсолютно, вы правильно сказали, новый богослужебный период. Да, действительно, в строгом смысле пост закончился в пятницу, да? Ну, в смысле, как некий период, объединенный общей идеей, угу. Да?
И а, в общем-то, сейчас, общей формой богослужения.
Да, сейчас началась Пасха, которая состоит из двух элементов. Это Пасха страданий Господних и Пасха воскресения Господня. Поэтому мы сейчас действительно вступили полноценно в пасхальный период.
Что мы можем сказать нашим слушателям, которые, возможно, каким-то особым образом хотели бы прожить эту Пасху страдания, и чтобы, ну, в правильном состоянии, настроении встретить Пасху воскресения?
Мой совет будет очень практический. По возможности постараться посетить все богослужения Страстной недели, но это не всегда осуществимо. Но для простоты можно поступить так. Взять Евангелие от Иоанна, и, начиная уже с Лазаревой субботы, читать это Евангелие ежедневно с 11 главы до конца Евангелия. И вот таким образом, действительно, есть возможность прожить вот эти последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Вот, потому что евангелист Иоанн располагает их именно в таком хронологическом порядке, и вот фактически половину Евангелия посвящает вот этой последней неделе.
Спасибо огромное за такой интересный и очень масштабный разговор. Мне кажется, мы сегодня как-то под каким-то особым углом посмотрели на день, на праздник, на наши к нему отношения.
У кого что болит?
Мне очень,
может быть, это хороший посыл, в принципе. Не вообще, а именно про боли свои.
Я тоже очень люблю, когда мы объективно с субъективным перемешиваем и как-то все очень, как сказать, актуализируем, да, потому что на сегодняшний день ничего не изменилось, и все по-прежнему настолько же остро, важно.
И больно,
да. И в то же время радостно. Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Андрей Рахновский. Всем замечательного воскресного вечера.
Спасибо.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».